И у нас есть первая гостья, это журналистка «Украинской правды» Анастасия Рингис. И начнем мы, как это ни странно или логично, начнем не с обсуждения тем Донбасса, а с того, что происходит в Крыму. Вот одна из последних новостей на сайте Громадского радио. Она появилась после нашей первой части шоу «Киев-Донбасс», которая у нас вышла в эфир с 12 часов дня до 2 часов дня. И у нас на прямой связи был Рифат Чубаров, и вот что он нам сказал, что на территорию Крыма не поступает ни одного киловатта электроэнергии. Анастасия Рингис сама из Крыма, и у нее, насколько я знаю, там есть родственники, друзья. Что они говорят по поводу этой ситуации? Как воспринимают люди, что не поступает на территорию Крыма ни одного киловатта электроэнергии, по крайней мере, так как об этом говорит Рифат Чубаров?
Добрый вечер. Я действительно родилась в Крыму, в Ялте. Мои родители там живут. Ну, да, света нет. И когда включат, никто не говорит. Но, честно говоря, мы
знаете,
не обсуждали...
Знаете, а говорит российские телеканалы, вот, например, сайт НТВ.ру, и в сюжетах своих прямо в заголовках идет, что правительство, или как там она называется, крымская власть уже подключила все населенные пункты к электроэнергии. То есть это что, это неправда? Вы утверждаете точно, что в Ялте света нет?
А я утверждаю точно, что в поселке, где живут мои родители, света нет. На тот момент, когда я им звонила. Вот я звонила буквально перед эфиром, чтобы узнать ситуацию. Дело в том, что есть же генераторы дизельные, и я думаю, что где-то частично свет все-таки удалось включить. Но я бы не хотела, знаете, вот мы сейчас говорим о последствиях. Вот буквально перед началом нашего эфира прошла информация о том, что МВД открыли уголовное дело по факту подрыва двух, значит, опорных электроточек.
Линии, да? Электропередач.
Да, да, линии ЛЭП. И вот я думаю, да, вот с самого начала, с сентября, когда стартовала блокада Крыма, никто не скрывал из лидеров крымско-татарского народа, что первый этап — это блокирование продовольствия. Будет второй этап и будет третий этап. Они четко говорили: мы будем останавливать вот поставки электроэнергии в Крым. Мы же все об этом знали. Вот мы сейчас фактически... Вот что делает государство? Да? Вот, им, в общем, крымских татар публично как бы и не осудили, и как бы не
за
поддержали.
За их намерение, так?
Да. И это у нас... Ну, у нас очень волонтерское государство. И, наверное, не знаю, в администрации президента посчитали, что это нормально. Вот, значит, группа крымских татар заблокировала крымских татар и украинских активистов, потому что там их примерно 50 на 50. Заблокировали три пункта пропуска: Чингар, Чаплынка и Каланчак. И, в общем, поставки продуктов остановились, да? Какая-то реакция была? Не знаю. Сейчас вот открывают дело, у меня тогда следующий вопрос. А почему бы крымским татарам не подать в суд европейский, да, против государства Украины, которое, согласно Конституции, должна обеспечивать безопасность нации меньшинств?
А, кстати, а были уголовные дела по поводу продуктовой блокады?
Я не слышала ни одного дела.
То есть, получается, за продуктовую блокаду уголовных дел не было, а за блокаду электроэнергии дела открывают.
Да. Ключевой же месседж, с которым крымские татары вышли на блокаду, они очень четко заявили, что, ребята, пока украинское государство не признает Россию как агрессора, не признает ее как врага, у нас по-прежнему АТО, страдают крымские татары, они стали заложниками. И у нас мы единственные через, грубо говоря, единственный островок Украины в Крыму — это крымские татары. И вы нас абсолютно не поддерживаете. Нам нужна стратегия деоккупации, да, стратегия возвращения Крыма. Мы вообще его возвращать будем? Вот вчера была акция, митинг под администрацией президента, и я, знаете, вот как бы каждый раз, когда я иду сейчас на митинг, я думаю, это, конечно, расшатка ситуации, но, с другой стороны, это... действенный инструмент. Если власть недопоняла, что мы как общество выросли, и мы не можем ожидать, мы не можем довольствоваться вот какими-то договоренностями непонятными, да, мы будем и будем требовать. И вот как бы по шагу, по сантиметру отвоевывать свое право быть не народом-объектом, а народом-субъектом. Да? Мы общество очень субъектное. Мы сейчас, вчера вот митинг под администрацией президента мне вот настолько четко дал ответ, что вот украинское общество, оно так выросло за последние 2 года, потому что пришли люди с Майдана. Сначала крымские татары собирались под администрацией президента, а потом пошла информация в Фейсбуке, и пришли с Майдана много людей, и хотя они пришли со своими лозунгами, но буквально 3-5 минут, и они стали поддерживать. Хотя они пришли со своей гоньбой, со своим как бы месседжем, но они поняли, что вот эта вот акция крымских татар, мы поддерживаем, мы подстраиваемся. Да, украинское общество поддерживает сейчас позицию крымских татар, которая очень ясная. Дайте нам стратегию по деоккупации.
Но я все-таки что хочу мы будем вернуться делать с Крымом? К да. своему первому вопросу. Мы спрашивали об этом у Рифата Чубарова, но он нам такой четкого ответа понятного не дал. Какая реакция крымчан, крымских татар, украинцев, русских на то, что происходит? Ну, то, что передает сайт НТВ, мы не можем этому доверять, да, вот, поскольку, вот, по крайней мере, вы сейчас опровергли то, что передает сайт НТВ, что все населенные пункты подключены к электроэнергии. Угу. А какая реакция? Ну, есть, наверное, люди, которые симпатизируют Украине, крымские татары, твои знакомые?
Вот можно зайти, например, ВКонтакте, есть группы там «Типичный Крым», там идет обсуждение, у кого есть электричество, у кого нет электричества. Понимаешь, вот это мы опять скатываемся в обсуждение житейских обстоятельств.
Нет, я спрашиваю, какая реакция политическая у крымчан на то, что происходит с электроэнергией?
Мне не удалось понять их политическую реакцию, и я не думаю, что имеет какую-либо политическую реакцию, эта политическая реакция на что-либо повлияет. Вот это, знаешь, каждый раз, когда говорят, а зачем вы вышли к администрации президента? Ведь это могли бы использовать Первый национальный канал, это могли бы использовать свои пропаганды Киселев. Да хватит про них думать. Мы должны думать про себя, про свою стратегию. Мне все равно, какая у них политическая реакция, честно. Мне не все равно, какая политическая реакция президента, я ее сейчас не вижу. Ну вот, вот вы ее видите? Вот я каждые полчаса проверяю новостную ленту, я жду от президента заявления. Где оно? Вот какая наша политическая реакция? Какая мне разница, какая политическая реакция у моих соседей в Крыму? Да мне без разницы. Я хочу понимать, что моя страна делает, а не то, как агрессор будет на это реагировать, да?
Анастасія Рінгіс, журналістка «Української правди» і «Першого Суспільного», і вона і телеведуща, і журналістка сайта у нас в студії. Це «Київ-Донбас».
Анастасія, а у мене к вам такий вопрос. Вот в связи с началом блокады, ну, на мой взгляд, Украина теряет очень много своих сторонников в Крыму. Среди активистов. Вот вы можете...
Валентина, если бы вы приехали на Чингар, вы поняли бы, что ситуация обратная. Украина не теряет своих сторонников. Я вот ездила в прошлом году, в октябре, в Севастополь. У меня нет там друзей, но у меня была там смешная ситуация. Мой одноклассник, который живет в Севастополе, написал, что он топтал украинский флаг. И когда он его топтал, люди на его фоне фотографировались на смартфоны. И мне стало так обидно, я решила, я сейчас возьму билет, поеду в Севастополь. Я хочу просто ему посмотреть в глаза. Я хочу, чтобы он мне эту историю рассказал, глядя мне в глаза, что вот он топтал флаг моей страны. Я никогда бы в жизни мне такая мысль не пришла. И вот я написала пост в Фейсбуке, и откликнулось такое количество севастопольцев на то, чтобы они готовы были меня сопровождать, показывать город, рассказывать. Единственное, что не публично, ну, то есть нигде, чтобы их лица не светились. И они тогда очень четко мне сказали: ребята, мы сидим и ждем, когда вы начнете использовать свое сильное положение. Ведь Украина там поставляет продукты, электроэнергию,
воду,
какие-то еще ресурсы, да. Так вот, поставляя эти ресурсы, мы в сильной позиции. Во-первых, у нас откусили кусок территории. Это первое, да. И нас как бы обязались развитые государства защищать в случае чего. И когда, если вы знаете, вот ситуация с офицером Юрием Амчуром, которого ведь тоже задержали после того, как он шел с флагами в свою часть. Его задержали. Он несколько дней сидел на гауптвахте. Так вот, тогда просто отключили свет в Севастополе. И спустя несколько часов Юлия выпустили. То есть все понимали, что это инструмент. Просто проблема в том, что у наших политиков, как мне кажется, они очень хорошо научились имитировать ценности, да, вот, которые нас объединяют. Вот, вот, объединили, вывели на Майдан и до сих пор заставляют нас как-то влиять на власть, поддерживать реформы, насколько кто может, да, и разбираться вообще, как вот, а как вообще должно быть устроено то государство, в котором мы хотим жить. Так вот, мне кажется, что наши политики, они все-таки по-прежнему имитируют. Они по-прежнему говорят слова, которые, в общем-то, слова, которые мы не говорим, которые мы проживаем. И если бы действительно у нашего президента были амбиции чуть выше среднего, да, но он бы не стал договариваться. У нас сильная позиция. Мы должны вот перестать бояться и оглядываться. Знаете, вот очень классную мне пословицу. Я была в Николаеве на выборах, и там айтишник Сенкевич победил. Я с ним ездила полдня по участкам, и он мне говорит, если ты... Я, говорит, руководствуюсь в жизни китайской народной мудростью. Если ты слабый, делай вид, что ты сильный. Если ты сильный, делай вид, что ты слабый. Вот мы сейчас из-за такой вот позиции, из-за того, что мы не можем определиться, нам нужен Крым или не нужен, мы его отдали или не отдали, потому что, ну, вот недавно я там видела эфир на ТР Юрия Стетяк, где он, в общем, дал четко понять, что власть считает оккупацию Крыма международным делом. Так вот, я считаю, что единственный путь Украины к субъектности, к тому, чтобы нас признали игроком, а не объектом, да, на чьей территории происходит какая-то игра, это претендовать на Крым. Для нас возвращение Крыма — это проект, который вот, ну, если мы этот проект, нам нужно Крым вернуть не потому, что нам там очень сильно нужна эта территория или очень сильно нужны люди. Нам просто это один из способов стать настоящим государством. То есть вот как бы все реформы, все наши усилия, понимаете, они не могут быть, ну, мы не можем просто делать какие-то усилия, даже как люди. Вот, понимаете, у нас должна быть какая-то цель. Цель — стать настоящим взрослым, целостным государством. Вот, в общем, то, что я думаю про...
Анастасія Рінгіс, журналістка «Української правди» і першого Суспільного в студії програми «Київ-Донбас». Мы поговорили с Анастасией о Крыме, потому что она сама родилась в Крыму, и там сейчас ее родители. Родители, кстати, говорят, что света в том поселке, где они живут, нет. Хотя сайт ntv.ru передает, что власть крымская, так называемая, смогла подключить населенные пункты к электроэнергии. Но вот видим, что доверять сайту, по крайней мере, ntv.ru нет никакой возможности. Я предлагаю сейчас поговорить о теме выборов мэра в Николаеве, поскольку Анастасия, как журналистка, была в эту ночь выборов, поехала в день и ночь выборов провела в Николаеве. Честно говоря, когда вот мы с тобой говорили о том, что ты едешь в Николаев, у меня был некий такой скепсис. Я не очень верила в то, что может победить во втором туре кандидат от самопомощи, когда вот баллотируется кандидат от оппозиционного блока. Вот было, каюсь, у меня было такое вот представление о выборах, об избирателях в Николаеве, что они вот как-то по инерции проголосуют за представителя той политической силы, которую они уже много-много лет поддерживали и на парламентских выборах, и на президентских, и на местных. И вот такой сюрприз. А ты, когда ехала, у тебя вот какие-то были ожидания? Или же ты просто, вот тебя редактор «Украинской правды» направил в Николаев?
Смотри, скажу честно, как было. На втором туре, вот между первым и вторым туром, там было всего лишь 2 или 3 недели.
2 недели.
Я очень активно слежу за деятельностью волонтерского десанта в Министерстве обороны. Я считаю, это реальная социальная инновация, и это вот модель, по которой, наверное, это одна из самых успешных моделей, по которой можно реформировать такие громоздкие бюрократические структуры. Там есть в этой команде Давид Рахами. Он айтишник, тоже из Николаева. У него очень большой фонд, народный проект, People's Project. И они делают уникальные проекты. Во-первых, это самый прозрачный фонд, потому что ты все свои donations, ну вот как бы все деньги, которые ты пересылаешь, ты сразу можешь видеть на сайте, на какой проект, сколько туда еще нужно. подробное описание. И, в общем, Давид, конечно, такой визионер, настоящий визионер и настоящий реформатор. Вот он, конечно, придумывает решения на ходу. Он сам родом из этого города. И, ну как родом, они туда переехали после, по-моему, он с Нагорного Карабаха или где, откуда-то из Грузии, в общем, из такой тоже горячей, да, из горячей точки. Так вот, он мне рассказывал, что ты представляешь, у нас вот айтишник в Николаеве. И когда я поняла, что он подключился, вот Давид подключился, подключились еще волонтеры, которые были в Николаеве.
Избирательной кампании Сергеевича.
Да, так, они пришли к нему в штаб, там есть такая у них Татьяна, забыла, к сожалению, фамилию, она Татьяна Полищук. Она занимается снабжением 95-й, 92-й бригады, там же это город военных сейчас. И она собрала всех волонтеров, потому что волонтеры, они, в принципе, такое очень быстро организующееся сообщество. И она говорит, ребята, у нас другого варианта нет, мы должны Сенкевича поддержать. Более того, на компанию Сенкевича приехали молодые политтехнологи, которые до этого были на выборах, работали в Чернигове. Они посмотрели на карту, вот как они мне рассказывали. Мы посмотрели и решили, что самое интересное будет происходить, пожалуй, в Николаеве. Они приехали. И, кстати, по-моему, как, насколько я понимаю, как волонтеры подключились
к этой... А в Чернигове они на кого работали?
А в Чернигове, я не знаю, на кого-то работали...
Знаменитом округе?
Нет, это не...
А позже там?
Они работали позже, вот как раз на этих мэрских выборах. И их кандидат не прошел, и они вот решили, один из них был вот из Николаева, один из тех вот политтехнологов. Молодые ребята, очень сообразительные, очень креативные, с такими нециничные, как обычно. Ну, знаешь, политтехнологи, они же все-таки, ну, они умеют упаковывать смысл, они умеют играть с нашей эмпатией, они умеют манипулировать нашим вниманием. Обычно люди с такой профессией, ну, как бы вот их не цепляют такие истории. А Сенкевичу просто повезло. Он, честно говоря, он же сам и не думал, что он пройдет во второй тур. Для него это колоссальный вызов. И вот ребята, которые с ним в штабе проработали, они говорят, мы вот видим, как он растет. Но потому что все-таки, понимаете, вот проекты делают людей или люди делают проекты. Вот когда мы задумываем себе что-то великое, большое, значимое, мы начинаем к этой цели идти. У нас нет вот на начальных этапах, у нас нет этих ресурсов. А потом, когда мы идем к этой цели, у нас и ресурсы появляются, и возможность, и поддержка. Вот я считаю, что Украине нужно решиться на такой большой проект, как возвращение Крыма. Мы Крым возвращаем для того, чтобы самим лучше стать. Это вот как вот рычаг. Ну, то есть нам нужен вот этот большой проект. Потому что, видите, я сейчас веду программу на Суспильном «План на завтра». Я хочу как бы говорить про будущее с людьми. Вот как они видят будущее, там, 2020-2030 год в Украине. Я понимаю, что мы не можем пока... Мы все понимаем, что мы хотим жить лучше, мы хотим, чтобы дороги были ровнее, чиновники менее коррупционными, врачи более грамотными, учителя добрее и как-то благополучнее, но при этом у нас нет вот этой картины, а где мы себя видим, потому что мир очень турбулентный, мы не можем жить просто проживать нашу жизнь, потому что иначе, если мы будем ее проживать, то тогда наши дети через 10 лет выйдут на Майдан. Вот для меня это ключевая мотивация. У меня растет дочь. Я не хочу, чтобы она выходила на Майдан. Я хочу, чтобы она, ну, свою энергию жизненную тратила на конструктивные вещи, на созидание, на изобретательство, на предпринимательство.
Анастасия, вот вы говорили о будущем, вы хотите говорить о будущем, и о будущем хочу вас спросить. Я, Андрей Лохматов, николаевский журналист, 16 ноября, на следующий день после выборов, написал у себя в Фейсбуке. Все, остаюсь в Николаеве, никаких планов на переезды куда-либо с таким мэром, мы тут устроим Южную Пальмиру. Вы общались с Сенкевичем, вот как вы думаете, Андрей, он, его надежды оправданы?
Вы знаете, вот надо понимать, что волонтеры, то, что произошло в Николаеве, это такая вот, знаете, вот это как бы успешный кейс, который, как лакмусовая бумажка, показывает, что с нами, как с обществом, произошло за последние 2 года. Во-первых, волонтеры объединились вокруг человека, которого они не знали. Они не знают, будет ли Сенкевич хорошим мэром. 50 на 50. Они выбрали его как возможность. Он объединил их не как личность, а как идея, как альтернатива. Второе. Волонтеры сумели... Там же вся компания была построена, у Сенкевича не было ни телевидения, ни возможности Волонтеры туда как бы собрали общую, грубо говоря, мелкий бизнес, проплатил себе нового мэра. И когда я уезжала, вот когда, вот, понимаете, вот это впервые я после выборов еду на таком подъеме. В общем, в 23:00 его ключевой оппонент из оппозиционного блока Игорь Дятлов признал победу Сенкевича. И вот первое, что я услышала в штабе, вот эти люди-волонтеры такие: нам теперь нужно команду формировать. Вы понимаете, что эти люди, они не просто выдвинули Сенкевича на передовую, вот те как бы кресла, а там они готовы идти во власть, они готовы менять свой город. Это очень важно. Я вот уверена, что Николаев с таким, как бы вот сейчас пережив этот опыт успешного объединения и достижения целей, я думаю, что Николаев станет реальной экспериментальной площадкой по новым форматам управления городом, по новым каким-то проектам. Я думаю, что он будет очень инвестиционно привлекательным. Плюс, кстати, хотела сказать, что поддержали одесситы, приехал Саша Боровик, который баллотировался в Одессе, и которому не хватило вот такой поддержки. И он приехал со своей командой, 20 человек одесситов. Они были, ну, как бы наблюдателями на участках избирательных. И это тоже очень хороший сигнал, потому что, смотрите, в разных городах появляются некие волонтерские группы, которые берут на себя ответственность за свои города, и между ними простраиваются отношения. И вот мы теперь, вот знаете, как нейронная сеть. Значит, я была в Николаеве, я дружу с мариупольскими волонтерами и прошу: ребята, а теперь, пожалуйста, в Мариуполе то же самое, поддержите. Кстати, потом, на следующий день, вот мои новые знакомые политтехнологи поехали в Мариуполь, чтобы там, значит, кандидата от силы людей Максима Бородина проинструктировать, вот, проанализировать его возможности.
Сложная будет задача. Ты видела наверняка решение Центральной избирательной комиссии о запрете запрете агитации вот в эту последнюю неделю перед выборами в Мариуполе и Красноармейске. Что ты по этому поводу думаешь?
Я думаю, что это просто несусветная наглость. Я не понимаю, почему до сих пор вот эта комиссия ЦВК, почему ее до сих пор не поменяли. Потому что, ну, на мой взгляд, это такая, ну, вот, это то, что могло случиться до 2013 года. Ну, это просто в тупую лишить демократические силы возможность за себя агитировать.
Это, кстати, это впервые такое решение за всю историю ЦВК, вот даже во времена Януковича такое не принимали.
Они же подали иск, сила людей подала иск против ЦВК. Я не знаю, насколько быстро его рассмотрят, но я считаю, что этот вопрос нужно поднимать на более высокий уровень.
Анастасия, вот еще такой вопрос. Нас слушают в Волновахе, в Красноармейске, Краматорске и в Луганской области, в Старобельске, Зариновке и в Беловодске.
Кажется, что, знаешь, это маршрут моего следования.
Да.
Я последние полтора года.
Возможно. Среди наших слушателей наверняка есть, ну, те люди, которые голосовали за оппозиционный блок, и вот они сейчас слушают эту историю, как айтишник в Николаеве победил представителя оппозиционного блока. Возможно, у них тоже есть какие-то вот, ну, вопросы к оппозиционному блоку. Что бы ты могла бы им сейчас сказать вот тем людям, которые голосовали на последних местных выборах за оппозиционный блок? Не за деньги, а вот исходя из каких-то убеждений.
Ты понимаешь, структура убеждений у каждого человека настолько разная. Я могу сказать, что я увидела. Вот Игорь Дятлов, который уже 9 лет там в Николаевской областной администрации проработал, и секретарем был, и так далее, георгиевскую ленточку на грудь вешал. Ему тоже 34, как айтишнику Сенкевичу. Ему тоже 34, по-моему, даже 33. Это как бы одно поколение. Но ценности у этих людей разные. Например, у меня с моими родителями, которые живут в Крыму, у меня же тоже ведь поколенческий конфликт. Вот они говорят: вот, а что ваше правительство такое слабое? Я говорю: папа, я не хочу жить в стране с сильным правительством, потому что это обычно приводит к диктатуре. Я хочу жить в стране с сильным обществом. Я не хочу, чтобы за меня решали, как будет мне стабильнее. Я не хочу, чтобы, вот, например, вот оппозиционный блок, это же представители обычно крупного, скажем, промышленного капитала, да? Ну вот, Ренат Ахметов и все остальные.
Вилкулы.
Новинский. Да. Для них люди — это ресурс, понимаете? Это человеческий капитал. я не хочу быть человеческим капиталом. Я хочу быть, вот, допустим, Мариуполь, когда я разговариваю с волонтерами, мелкими местными предпринимателями, да они не хотят быть городом металлургических заводов. Они хотят быть городом предпринимателей. Потому что сейчас, ну, понимаешь, ни одно производство, ни одно предприятие не стоит там, ну, окей, я не хочу так обобщать, но, понимаешь, есть, например, другие технологии, есть другой технологический уклад. Зачем нам держаться за металлургические заводы, которые, ну, грубо говоря, там, загрязняют воздух? Ну, понимаешь, когда металлургические заводы конструируют свою реальность, рассказывают, что мы вам и детские площадки, мы вам и то, мы вам и сё. Ты родился, и ты сразу металлург. Металлургом живёшь, металлургом умрёшь. Это, ну, лишает людей какого-то выбора и возможности прожить свою личную историю. И вот для меня оппозиционный блок, для меня определённо это партия людей, которых, для которых люди — это ресурс. Вот, в общем, как-то так.
Спасибо, Анастасия Рингис у нас была на программе «Киев-Донбасс». Мы говорили о Крыме, говорили о Николаеве и об оппозиционном блоке и о ценностях, которые, по мнению Анастасии Рингис, этот оппозиционный блок транслирует.